Календарь событий. 3 августа в 1943 году началась партизанская операция «Рельсовая война». Партизанское движение в 1943 году затруднило перегруппировку фашистских войск и оказало значительную помощь наступающей Красной армии. 3 августа в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны началась операция советских партизан под названием «Рельсовая война». Она проводилась на протяжении полутора месяцев на оккупированной территории РСФСР, Белоруссии и Украины. В результате было взорвано порядка 215 тысяч рельсов, что затруднило перегруппировки и снабжение отступающих немецко-фашистских войск. В годы войны одной из частей антифашистского движения советского народа являлись партизаны. Борясь с фашистскими захватчиками своими методами, партизаны во многом способствовали выведению строя вражеской техники и общей победе советских войск. В 1943 году партизанское движение предприняло ряд операций по разгрому и минированию железнодорожных коммуникаций противника. Всего к выполнению первой такой операции были привлечены 167 бригад и отдельных отрядов. В них входили белорусские, ленинградские, клининские, смоленские, орловские и часть украинских партизан. Операция «Рельсовая война» была связана с планами ставки по завершению разгрома гитлеровцев на Курской дуге. Планировалась смоленская операция наступления с целью освобождения левобережной Украины. Партизанские отряды были обеспечены взрывчаткой и минно-подрывной техникой. Они вели разведку вражеских железнодорожных коммуникаций. Операция началась в ночь на 3 августа и продолжалась до середины сентября. Боевые действия партизан развернулись на местности протяженностью около 1000 километров по фронту и 750 километров в глубину. В разгроме железнодорожного полотна противника приняло участие порядка 100 тысяч партизан. Большую поддержку оказало и местное население. Только за первую ночь операции партизанами было взорвано 42 тысячи рельсов. Это был мощный удар, и для немцев он являлся полной неожиданностью. Всего в ходе операции «Рельсовая война» было подорвано свыше 215 тысяч железнодорожных рельсов. Также партизанами было пущено под откос много эшелонов с личным составом и боевой техникой врага. Взорваны железнодорожные мосты и станционные сооружения. Удачно проведенная операция «Рельсовая война» способствовала разработке дальнейших действий по уничтожению железнодорожных путей противника. Августа 1668 года считается днем рождения шампанского. Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампании, монах-бенедиктинец Пьер Периньон заведовал съестными запасами и погребом и на досуге занимался экспериментами по производству различных вин. И вот 4 августа в 1668 году отец Периньон представил удивленной братии чудесный напиток. Серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала. Прозрачная пена искрилась, словно живая. Это игристое вино стало прародителем современного шампанского. Дата – днем рождения этого напитка, а имя Периньон – впоследствии маркой французской шампанского премиум-класса. Кстати, Пьер Периньон не только первым изготовил шампанское, но также предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей день. В городе Эперне Шампань был поставлен памятнику Пьеру Периньону. Хотя изобретение шампанского датировано 4 августом, описание технологии его изготовления было опубликовано лишь в 1718 году аббатом Федино, каноником Римского собора. В 1728 году началась торговля шампанским, а через год была основана первая фирма-производитель шампанских вин «Рюинар». К концу 19 века шампанское приобрело популярность во всем мире и не утратило его сегодня, и многие страны стали сами осваивать его производство. Особых успехов в этом деле достигли русские виноделы, которые даже получали призы на выставках в Париже. Однако такая конкурентная ситуация совершенно не устраивала виноделов и самой Шампании. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань, при строгом соблюдении определенных правил. 5 августа в 1941 году началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков. В начале августа 1941 года наступление немецких и румынских войск на Украине и в Молдавии создало угрозу окружения позиций Советского Южного фронта Красной армии. Его части, за исключением отдельной Приморской армии, отступали, открывая врагу путь к Одессе. Ставка Верховного командования решила защищать город до последней возможности. 5 августа для его прикрытия с моря был сформирован отряд кораблей Черноморского флота. 8 августа Одесса была объявлена на осадном положении. Там укомплектовали 2 полка морской пехоты и дивизию народного ополчения. До 10 августа войска Приморской армии вели бои на дальних подступах к Одессе, а затем отошли на передовой рубеж обороны города. 13 августа враг вышел к Черному морю, полностью блокировал Одессу с суши, окончательно отрезав ее от войск Южного фронта. 19 августа Ставка Верховного Главнокомандования во главе с Иосифом Сталином создала Одесский оборонительный район. Им командовал Военный совет Черноморского флота во главе с контр-адмиралом Жуковым. Всего 4 дивизии защитников города противостояли 14 дивизиям и 2 бригадам противника. 20 августа они героически отразили вражеский штурм. Позднее враг атаковал уже 17 дивизиями и 21 сентября вплотную подошел к городу. 30 сентября в связи с угрозой прорыва немецких войск в Крым Ставка приказала эвакуировать войска из Одессы на Крымский полуостров. 73-дневная героическая оборона города сковала крупные силы противника и затруднила наступление немецкой группы армии «Юг» на Украине. 22 декабря в 1942 году в СССР была учреждена медаль за оборону Одессы, а в 1965 году городу-герою Одессы были вручены орден Ленина и медаль «Золотая звезда». 6 августа в 1961 году советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос. 6 августа космический корабль «Восток-2» поднялся на околоземную орбиту и провел на ней 25 часов 11 минут, облетев Землю 17 раз. Герман Титов доказал, что человек может жить и работать в космосе. Космонавт сделал первые фотоснимки Земли, впервые пообедал и поужинал в невесомости и даже сумел поспать. Это был второй полет человека в космос, но первый суточный полет. На момент полета Германа Титова было без одного месяца 26 лет, благодаря чему он являлся самым молодым из всех космонавтов, побывавших в космосе. После полета Титов участвовал в различных космических программах, пока в 1992 году не ушел в отставку. Коллеги отмечали необычайную широту профессиональных интересов Германа Титова, начиная от строительства школы детства, садов для детей-космонавтов и заканчивая созданием сложных космических аппаратов. Второй космонавт был академиком Академии космонавтики имени Циолковского Международной академии информатизации. Его книги «17 космических зор», «Первый космонавт планеты», «Голубая моя планета» на звездных и земных орбитах стали настольными пособиями для многих поколений космонавтов. 7 августа в 1803 году началось кругосветное путешествие парусных шлюпов «Надежда» и «Нева». Они вышли из порта Кронштадт под командованием отважных мореходов, капитан-лейтенантов Крузенштерна и Лисянского. Это первое русское кругосветное плавание, длилось 3 года. Суда обогнули мыс Горн, прошли Тихий океан, побывали на множестве островов в Японии, Китае, на Аляске, Камчатке, Сахалине. Этим путешествием в 1803 году началась целая эпоха замечательных русских кругосветных экспедиций. Естествоиспытатели, присутствовавшие на кораблях, собрали ценные ботанические, зоологические и этнографические коллекции. Были произведены наблюдения над морскими течениями, температурой и плотностью воды на глубинах до 400 метров, приливами, отливами, колебаниями барометра, систематические астрономические наблюдения для определения долгот и широт. Установлены координаты целого ряда посещенных экспедицией пунктов, в том числе всех гаваней островов, где имелись стоянки. Бесценные труды экспедиции по гидро- и океанографии, этнические наблюдения были подготовлены к публикации Крузенштерном и вызвали научный интерес во всем мире. Материалы экспедиции переводились практически на все европейские языки и пополнили собрание лучших научных библиотек Европы. В память о капитане Крузенштерне его именем был назван российский парусник. Восьмого августа в 1924 году, 91 год назад, в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. В конце 1898 года в Москве появились первые автомобили. Число их быстро увеличилось, и уже в 1907 году в городе стали курсировать первые автотоксомоторы. В это время были сделаны первые попытки организовать в городе автобусное сообщение. Первая пробная линия автомобильных линеек на 8-12 мест была открыта между заставой у Марьиной Рощи и Останкиным 30 июля в 1907 году. В июне-июле 1908 года открылись частные автобусные линии в пригородные местности. В конце июля 1908 года управление городских железных дорог приобрело самодвижущийся «Омнибус», который курсировал в течение первых 3 недель августа от Театральной площади до Болотной площади и Серпуховских ворот, но из-за плохих московских мостовых быстро вышел из строя. Это была первая попытка организации городского автобусного движения. В 1913 году в городскую думу поступило предложение об открытии автобусного сообщения по городским улицам. К этому времени по городу курсировали 7 частных автобусов, которые обслуживали постояльцев гостиниц, прибывавших на вокзалы. В 1924 году Московское коммунальное хозяйство организовало пробное движение нескольких импортных автобусов, а также самодельных, переделанных из грузовиков, по дачной линии Пресненская застава, Серебряный бор. Эксплуатация линии дала хорошие результаты, и 8 августа в 1924 году была открыта первая регулярная внутригородская автобусная линия от Каланчевской площади через центр до Тверской заставы. Для этой линии в Англии были закуплены 8 28-местных автобусов «Лейланд». Они были поставлены во временный гараж на углу Большой Дмитровки и Георгиевского переулка. 9 августа в 1996 году кремлевские куранты впервые исполнили государственный гимн России. 9 августа во время церемонии инаугурации президента России Бориса Ельцина на второй президентский срок со Спасской башней впервые зазвучала мелодия гимна России, в то время патриотическая песня «Глинки». Часы на Спасской башне появились еще в 17 веке. В 1621 году английский мастер Христоф Головей изготовил часы, для которых в 1625 году русские каменщики соорудили на Спасской башне каменный верх. В 1706 году по 1709 годы по указу Петра I вся страна перешла на единый суточный отчет времени, и на Спасской башне в 1706 году были установлены новые часы, купленные Петром I в Голландии. Часы с 12-часовым циферблатом и перечасьем имели минутную стрелку, отбивали часы и четверти, а в определенное время играли мелодию. С 1851 по 1852 года часы подвергались капитальному ремонту, был полностью переделан музыкальный узел, и часы стали исполнять марш Преображенского полка петровских времен и мелодию Дмитрия Бортянского «Коль славен наш Господь в Сионе». В дни Октябрьской революции 1917 года во время артиллерийского обстрела Кремля один из снарядов попал в циферблат курантов, перебил стрелку часов и вывел из строя механизм вращения стрелок. Тогда часы остановились. В августе 1918 года по указанию Владимира Ленина были начаты работы по реставрации. В сентябре 1918 года повреждения в механизме вращения стрелок были устранены. Был переделан также музыкальный механизм курантов, которые стали исполнять в 12 часов мелодию «Интернационала», а в 24 часа «Вы жертвы упали». С 1938 года куранты замолчали, отбивая лишь четверти и целые часы. Спустя более полувека удалось прервать молчание курантов. В 1995 году было решено восстановить музыкальность часов. Летом 1999 года была проведена последняя в 20 веке крупная реставрация часов. По мнению специалистов, часы приобрели вид, привычный москвичу середины 18 века.